«Лица и судьбы русского зарубежья». Авторская программа Александры Никифоровой. Четвертого сентября 1964 года в русском доме в Шель под Парижем скончался Евгений Амвросиевич Ефимовский. Тогда парижские газеты писали: «В его лице уходит последний крупный политический деятель старой формации, всю свою жизнь посвятивший службе общественности, престолу и родине». Таких неуклонно верных правде людей, как Евгений Амвросиевич Ефимовский, невозможно оценить достаточно высоко в наше смутное, изобилующее перелетами время. И под впечатлением потери с особой ясностью раскрывается секрет необыкновенной политической стойкости покойного. Евгений Амвросиевич был не просто политическим деятелем. Поэт в душе, он был бардом России, пророком ее грядущего возрождения и певцом русской монархии в ее лучших проявлениях и возможностях. Один из последних полноценных представителей русской культуры, историк по образованию, он знал пороки нашего прошлого. Ему был глубоко чужд столь распространенный, умильно-лубочный стиль почитателей никогда не бывшего прошлого. Но его умственному взору всегда предносился идеал монархии как строя, естественно вытекающего из органических данных русской исторической жизни и из русского в основе своей религиозного мироощущения. Сегодня гость нашей программы Ольга Евгеньевна Ефимовская, дочь Евгения Амвросиевича, которая расскажет вам, дорогие наши слушатели, об отце и о жизни семьи в эмиграции.
Моего отца звали Евгений Амвросиевич Ефимовский. Он был адвокатом, журналистом и политическим деятелем.
Здесь, в Париже, или еще до революции в России?
Нет, потому что Париж, знаете, уже все было, честно говоря, уже совсем не то. А моя мать была Зоя Григорьевна Ефимовская, рожденная Ушакова, рожденная недалеко от Вятки, можно сказать, в священнической семье, так говорится, правильно? Мой отец родился в 85-м. Моя мать в конце 90-х. Отец был из Москвы. Кончил этот историко-филологический факультет. У него была карьера адвоката. И он очень интересовался в свое время братьями-славянами. И участвовал, когда был студент, во всяких собраниях, которые были то ли в Праге, то ли в Москве.
То есть как-то он примыкал к славянофильскому движению,
да,
в России.
Да, он был немножко двигателем этого дела. Это в его записках есть. Если бы я знала, я бы вам привезла эту книжку, потому что я издала то, что можно было издать. Это и заканчивается, в общем, тоже с началом 20-х годов, более-менее толково, понимаете, если я не ошибаюсь. Он участвовал в этом знаменитом Рейхенгальском съезде, который я вам объяснять не буду, но это был какой-то монархический съезд, о котором всегда все говорят. На котором, конечно, наверное, все поссорились. Это нормально. Хорошо. Потом, значит, в жизни все это было довольно трудно. А потом он вообще после 50-х годов и 60-х, он скончался в 64-м, словом. И весь этот период он публиковался в русском журнале, который назывался «Возрождение». И там много его статей, которые более такие серьезные, политические. Это довольно интересно, кому, кто только, правда, интересуется всеми этими деталями. Потому что, что нужно сказать, что у него, его нельзя легко читать, у него каждое слово метко. Так что нельзя сказать, я сейчас прочитаю, о чем там идет речь, потому что если люди начинают так думать, они совершенно неправильно, наверное, все понимаете, понимают, потому что нужно вникнуть в текст, у него нет никогда лишнего слова.
Его отношение к России, менялось ли оно на протяжении его жизни? Вот каким оно было в России, потом в революцию, после революции, перед
это
кончиной?
В данном случае нужно прочитать в том смысле, что он считал, что все это, конечно, когда-нибудь кончится.
Но советский
режим.
Нельзя
игнорировать Россию как страну, потому что даже если нам не нравится катастрофичный режим, то это все-таки Россия. Вот. Думаю, что я не искажаю мысли, потому что я в политике не вникаю.
Помните ли вы, как он воспринимал Вторую мировую войну?
Он никогда не был германофилом. И в 43-м году его арестовали немцы, это гестапо, потому что он участвовал в, как бы сказать, в издании фальшивых бумаг русским евреям. И это, которые подписывались, кстати, в кафедральном соборе. Так что, конечно, кто-то, наверное, на кого-то ябедничал, как говорят в детском жаргоне. И кончилось тем, что он просидел не совсем год, но немножко меньше года в этой известной французской тюрьме, которая называется Френ. Значит, это вот одно отношение ясное.
Своего отца все же вы помните?
Да, да, конечно, очень хорошо, что...
Каким отец запомнился вам в детстве? Вот с одной стороны, он, насколько я понимаю, такой серьезный общественный деятель, политик. Каким он был дома?
Он был удивительно... Знаете, дом это все-таки уже давно, как вы видите. Потому что с 9 лет я попала в этот пансион, который называется пансион Кэнси. Вначале называлась Брюнуа Кэнси, понимаете? Кстати, в этой книжечке есть про него несколько некрологов. Так что они дают хорошее понятие человеку. Потому что даже люди, которые его не любили... С политической точки зрения всегда соглашались, что это был удивительно общительный, вежливый и приятный в своем общении человек.
А его предки, его родители, бабушки, дедушки остались в России?
Да-да-да, про них я очень мало чего знаю. Я даже почти что-то... Нет, я знаю в этих же штуках, его отец был статский советник, кажется, что-то такое. И у меня даже нет фотографий, у меня ровно ничего нет. У меня нет, в общем, никаких данных. А мать его под Киевом, потому что, в общем, он родился где-то там. Подождите, в Елизаветграде, который назывался одно время как-то иначе. А теперь снова, кажется, Елизаветград. Значит, у нее под Киевом потом был тоже пансион. Не знаю, если благородных девиц, но каких-то девиц. Это единственное, что я знаю. У меня есть микроскопическая фотография. Я знаю, что у него были братья и сестры, но, в общем, у меня, кроме какого-то одного письма, у меня ничего, к несчастью, нет. Потому что он не мог переписываться, понимаете? Его фамилия не была персона грата, как говорят. Так что...
Ну, давайте о маме и о ее семье теперь немножко, пожалуйста.
Ну, а мама, значит, я вам сказала, родилась там...
Под Вяткой.
Под Вяткой, в общем, достаточно.
Дедушка был священником.
Дедушка был священником, и было человек 8, по-моему, в семье. Отец Григорий. У меня даже у него какой-то русский сейчас по фамилии Казаков, который живет в этой местности. Лебяжье назывался город. И он этим всем почему-то заинтересовался, этой семьей Ушаковой. И поэтому я узнала, что дедушка, значит, Григорьевна, значит, выходит Григорий, был в очень хорошем счету вообще у всех. Он играл, кажется, немножко большую роль, чем обыкновенный местный священник. Вот, я так считаю. Он был, по-моему, даже награжден каким-то званием. Ну, это, в общем, не важно, хорошо. Да. Все они были в семье, все, абсолютно все были очень музыкальны, и они все пели, и чтобы усовершенствовать свои таланты, они с сестрой поехали в Казань, и они там учились и жили, вот в этой статье что-то написано, вы можете прочитать.
И поступили даже в консерваторию, вы говорили?
В консерваторию, там, я думаю, что да. Наступила война, мама играла очень, она была пианистка, фактически она стала певицей, потому что нельзя было в Париже поставить пианино. По условиям жизни того времени у нас были то комнаты какие-то, то какие-то переезды бесконечные. Так что речь о пианино больше не стала. К тому же я родилась, только всем мешала. Так?
И так мама стала музыкантом, пианисткой.
И поэтому у нее был чудный голос, и она с этой точки зрения его усовершенствовала у очень хороших профессоров того времени, будь они французы или русские. А русским профессором была такая Ксения Федоровна Дороган. Она преподавала, она была на большом счету, она преподавала пение с немножко медицинской точки зрения, понимаете, она вам объясняла, как у вас там это все двигается. Да. И кончилось тем, что ей пришлось, по-моему, в 27-28 году выехать из России, потому что ее бальсар, это я не знаю, как по-русски, ей пришлось лечиться за границу, и, значит, они выехали. С тех пор, что они выехали, в этих уже годах, не в 20-м, видите, уже немножко позднее. А потом вышло так, что она попала во французские круги, которые, конечно, очень пронзились ее голосом. И она тоже тут участвовала в разных таких выступлениях музыкальных, был квартет.
Простите, вы сейчас продолжите про маму, но да. Вот такой вопрос. Да. А как ваши родители оказались, как они познакомились сперва, и да. Потом как они оказались в эмиграции?
Да-да, я понимаю. Они познакомились на фронте, потому что мамин брат хотел быть, как называется, добровольцем. Он там тоже кончиком. И мой отец тоже, когда это все случилось, он поступил в какой-то военный такой, назывался полк 1 марта. Это все, что я помню.
Это Первая мировая война или
первая,
это...
Первая, конечно. Ну и, значит, мама потом решила, что она ездила в Петербург, и она хотела продолжать консерваторию. И она слушалась у Глазунова. И Глазунов ей сказал, ну вот такая-то программа, приезжайте осенью. Понимаете, тогда уже все это рухнуло. И она решила, вместо того, чтобы ехать домой, так ее брат был на фронте, она решила, я тоже поеду на фронт. И она оказалась в румынской части, где стояли вот русские офицеры, и то, и то. И тут она их веселила, если можно так выразить, она играла на рояле и пела, понимаете. Они там делали, что могли, потому что там уже больше не было ничего особенного. Так что вот тут так и началось, и в конце концов, в общем, мама вышла замуж за моего отца.
Еще в России?
Да-да, в России. России, до отъезда.
А когда они выехали за пределы России?
Если не ошибаюсь, в 19-м. Как полагаете, из Новороссийска. Да. А мой отец был, он принадлежал какой-то такой группе, которая собиралась, такой политической группе, которая ехала в славянские страны, вот опять же, правда?
Сербия,
чтобы
наверное.
Объяснить, да, сначала, да, но это все было гораздо сложнее. Они проехали через Болгарию. Кстати, моего отца принимал этот царь Борис. Потом Сербия, потом, опять, как полагается, Берлин и путем Прага. Так что мой отец ездил из Берлина в Прагу, а мама осталась в Праге и там продолжала свое музыкальное учение с очень известным профессором, который назывался Хофмайстер, это я помню. Вот. Ну, и потом кончилось тем, что в конце концов все начали переезжать в Париж, все оказались в Париже. В довольно трудных условиях. Потому что мой отец всегда думал, что мы через 3 месяца вернемся в Россию. И это, понимаете, получилось катастрофой, потому что мой отец не был совершенно практичным человеком. И, значит, он все думал, что вот мы, наверное, скоро вернемся, значит, настоящую квартиру брать не нужно, значит, можно жить ну, сейчас, если на лето уезжаешь, то квартиру ликвидируешь, тогда это было возможно, а потом опять приезжаешь, значит, чемоданы, все время чемоданы, понимаете, кошмар, иными словами.
Thank you.
говорите, что они очень бедствовали в Париже. А удалось им сразу найти какую-то работу?
Да нет, как же вы хотите, чтобы адвокат и певица нашли работу?
Наверное, певице было легче.
Она пела в церкви всюду, да. Но все-таки это была подмога, по-моему. Сейчас как-то перебивался, не знаю чем, понимаете, то ли газеты. Во всяком случае, не адвокатуры, я думаю.
К какому времени их жизнь наладилась?
Она никогда не наладилась, это позже. Чем люди вот перебивались, но это уже такое, ну, это не отклонение, это очень важно. В Париже русские создали самый известный ресторан в Париже, который назывался «Мезонет русских артистов». И туда приезжала английская, американская и французская богатая публика. Там всегда были артистические программы. Там пела знаменитейшая цыганка Настя Полякова. И играл тоже известный Рафаэль. Это вот, видите, меня запомнились такие вещи, хотя я их никогда не слышал. И так как это был очень хороший известный ресторан, то, конечно, он приносил какую-то прибыль. И я знаю, что мой отец приходил всегда домой, он нес сутки, знаете?
Да, судочки.
Судочки. Это значит несколько кастрюль, которые так одна на другой. Даже одно время была приличная квартира. Даже, видите, но года два, не больше. А потом, значит, решили, что нужно меня куда-то отдать учиться. Да, и потом мама в то время, она пела в русской опере в Париже. У нее было два сезона. И она участвовала в том и в другом сезоне. Она пела «Волхву» в Садко. Она пела у Игоря. Да-да, я забыла, что она ездила гастроли в Америку в 1927 году. И это, конечно, все-таки что-то принесло.
Все-таки это была хорошая работа.
Да-да, это была. Это была очень известная группа, такой Балиева, но это была не классическая музыка. Знаете, это было то, что называется здесь варьете. В общем, они имели большой успех. Это было в 1927-1928, видите. И я очень хорошо помню, как мама вернулась тогда из путешествия. И я бы ездила, конечно, ее встречать на вокзал. Она спускалась в лифте в каком-то голубом таком платье, которое я навсегда запомнила, потому что это было долго все-таки, правда, отсутствие.
Каким вам запомнилось ваше детство, вот при том, что вы так трудно жили?
Помню такой детский случай. У меня была копилка, которую когда-то, знаете, кто-то клали. И вдруг какой-то день мама сказала: «Слушай, ты нас извини, мы откроем твою копилочку». Что показывает, что дела были плохи. Меня отдали в пансион, когда мне было 9 лет. Но до этого я в коммуналку французскую не попала, потому что мне давали частные уроки. Представьте себе, никто не знает, как это проходить. У французских дам, очень милых, кстати, которые я очень хорошо помню, которые очень хорошо преподавали. И, в общем, да, я училась хорошо, вот все.
А какие воспоминания именно о пансионе?
Пансион был основан княгиней Ириной Павловной. Княгиня Ирина Павловна была дочка великого князя Павла Санша и княгини Пале, потому что он потерял свою первую жену, и был марганатический брак на княгине Пале. И от него родилось трое детей. Владимир, который погиб с Елизаветой Федоровной в шахтах. Поэт. У него чудные стихи. Да. У него и по-французски замечательные, он и пьесы писал. И по-русски у него совершенно замечательные стихи. Другая дочь была Наталья, и вторая была Ирина. И вот эта Ирина Пале, когда они тут оказались, у них была очень хорошая вилла в Нуи, это такое местечко под Парижем, то они бежали оттуда через Финляндию и оказались, конечно, в Париже, в конце концов. И тут княгиня Пале устраивала всякие благотворительные вечера, на которых просили, так она все-таки много народа знала, так что это были благотворительные, которые собирали деньги, это для этого делать. И Ирина, ее дочка, решила, что нужно постараться помочь несчастным русским детям, которые живут в ужасных условиях. И вот с этого началось ее приют, скажем, в данном случае. Это уже потом это стало шикарней. А вначале это был просто приют, который тоже был под Парижем. Она его организовала как могла. Была еда, были комнаты, были постели. И приезжали, кажется, профессора тогда из, может быть, из кадетского корпуса или вот русского лицея, я уж не знаю, как это называется, знаете, вот. А я попала туда только в 1932-м, потому что этот пансион из бедного пансиона переехал в замок. Замок это только называется, потому что он 19 века, но у него вид совершенно замок. Потому что один француз заинтересовался этим делом и, конечно, дал все свои силы, все свои деньги и все свои знакомства, чтобы устроить по-настоящему хорошую школу. Но в эту школу нужно было, кажется, немножко платить, но были тоже такие, которые были без денег, и которых принимали, как бы сказать, более-менее даром. В данном случае меня, кажется.
А чем образование в этом пансионе отличалось, скажем, от образования в современной школе?
Мы ходили во французскую школу. Мы там жили, в пансионе. И было только образование по-русски, по-русской истории, по закону Божьему. Это в четверг, который был свободный день. Да-да. И потом у нас было тоже много спорта, потому что мы были построены немножко на англосаксонский манер.
Закон Божий.
Да, конечно. Из Сруйдары приезжал отец Кситерев, отец Яков Кситерев. Вначале отец Спасский. Ну вот. И все это кончилось в 1939-м. Из-за войны. Потом все распепелились. И так сложилось... По разным причинам, как мой отец говорил, по совокупности причин, я очень люблю это выражение, вышло так, что княгиня Ирина Павловна располагала какой-то маленькой квартирой в Ярице, и кончилось так, что мы с мамой, только с мамой, потому что они разошлись с моим отцом. И, значит, мы с мамой вот поехали в Биарицы, это, значит, уже другая статья, там я кончила лицей. А после мама осталась в Ярице, а я переехала в Париж и жила у подруги, у семьи подруги. И, значит, тут закончила факультет химический и начала работать. Вот и все. В лаборатории. Видите? Очень просто. А потом я держала, как это по-русски говорится, защищала диссертацию. Защищала диссертацию в каком году, я уж не помню. В 58-м, да.
А о чем?
На какую тему?
Химическую, без всякого интереса. Чисто химическую.
Вот, ну, вот и все. Что значит Россия для вас?
Ну, Россия – это красота.
Кто-то из родных у вас остался в России?
Куча народа. Да, у меня куча народа. У меня кузина, которая сюда приезжала, младший племянник.
Вы всегда знали, что они там есть? Или искали уже в какой-то момент?
Но мама не было адреса, и адрес мы получили, в конце концов, чудом. Потому что одно время мама пела в американской церкви в Париже. И там был господин, которого звали Мальцев. И Мальцев их несколько. И он вдруг маме говорит, я еду в Москву. Ну, это было очень давно, в 60-х. А? Да, ура. И, значит, мама им сказала, слушайте, умоляю, мою сестру звали так, она всегда жила в Москве, она родилась в Москве в таких-то числах. Поищите в этих, знаешь, у них были эти...
Были книги такие.
Эти были книги тогда, замечательно. И представьте себе, что он нашел. Если бы не он, мы, может, никогда бы никого бы не добились.
Нет.
Тогда можно было посылать такие очень интеллигентные карточки. Сегодня хорошая погода, надеюсь, что ты хорошо живешь. На этом все кончалось. И вы были уже очень рады, когда получали такого же рода карточку. Знаете, я немножко преувеличиваю, но это было не менее так. Были открыты такие штуки, и все. А потом были письма. И потом писали они всегда на фамилию Ушакова, никогда на Ефимовскую.
Ваши родители смогли побывать в России?
Нет.
Никогда? А вы сами?
Я уже 19 раз была, если не больше.
Первый раз, когда приехали?
Первый раз профессионально, в 67-м. Потому что я работала в фармацевтической, не фабрике, а дом, который был какие-то лекарства, которые, в общем, связали с московскими фармацевтами. И нужно было для этого поехать в Москву. Был доктор, был директор этого, значит, потому что мы то, что называется «la recherche», «la recherche» – изыскательное. Мы не то, что делали простые вещи, мы всегда искали новые вещи. Мы...
Исследования.
Исследования, спасибо, да. И, значит, понимаете, когда мы не находим слово сразу, мы употребляем французское, так что это очень неэлегантно. Но потому что, чтобы объясниться поскорее.
Но вы ожидали что-то увидеть Россию? У вас был какой-то образ России с детства, когда вы ехали вот в Советский Союз тогда, в 60-е годы?
Нельзя сказать, потому что родители, конечно, рассказывали, они больше рассказывали, что, как они уехали, и все, и как это жили. Но больше мама, кстати, чем папа, понимаете? Так что,
они любили Россию?
Ну, конечно, что. Но я не знаю, мама, по-моему, и даже если она смогла бы, она, кажется, не хотела поехать. Она слишком боялась, чтобы все в семье бы изменились, понимаете? Она боялась перемены в людях.
А последний раз, когда вы были в России?
3 года тому назад.
Вам кажется, что-то изменилось за это время?
Ну, изменилось, да, конечно, Москва изменилась. Мы ездили с Александрой Тутуновой. Ну, а вообще уже изменилось одно то, что люди звонят по телефону, пишут письма, говорят, печатают, и уже забыли, что это им дали эту свободу. Несчастье забыли, потому что считают, что все плохо, а то, что получили положительного, они уже забыли. Я помню, что это было, когда нужно было звонить по телефону случайно. Вообще нельзя было звонить. Было проще.
А какой бы вам хотелось видеть Россию и русский народ?
Каким? Русский народ очень разновидный. Там можно найти самое лучшее и самое плохое.
А что было всегда свойственно самое лучшее русскому народу?
Я думаю, православие. Потому что не было русского человека, который куда-нибудь не переезжал или что-нибудь строил. Первое, что он делал, он создавал часовню. Это было очень типично.
Самоподобен глаз твой, дом Евфратов.
Дом Евфратов.
Граде святый.
Граде святый.
Пророков слава.
Пророков слава.
Украси дом.
Украси дом.
Нем же божественный рождается.
Нем же Боже.
Подошел к концу очередной выпуск программы «Лица и судьбы русского зарубежья». О своем отце Евгении Амвросевиче Ефимовском и жизни его семьи в эмиграции рассказывала дочь Ольга Евгеньевна Ефимовская. Эта беседа была записана летом 2010 года в Покровском монастыре в Бюсси-ан-От во Франции. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова.